Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев в студии. Таня, еще раз привет.
Еще раз привет.
Ну, по следам новостей, что ли, да, пойдем о самом главном и важном, поговорим к текущей минуте. И одна из таких тем – это отключение электричества в Казахстане, Киргизии и Узбекистане.
Вот мы сейчас слышали сообщение о том, что, в частности, в Узбекистане остановили работу аэропорта. Ты вот представляешь, насколько вообще это
машина?
Вот летит самолет, надо приземлиться, нет связи. Это к каким трагедиям может привести? Не только в Узбекистане, наверное, не только один самолет, да, в такой ситуации может оказаться. На самом деле, действительно, очень масштабная проблема возникла в трех странах, объединенных одной энергосистемой. Прошли вот эти вот масштабные перебои в подаче электричества. Точные причины пока неизвестны. Там мы чуть позже поговорим о том, что пишут местные СМИ, на какие причины там ссылаются, на какие именно перебои в работе каких станций. В Ташкенте, допустим, остановилось метро. В Бишкеке погасли светофоры. Вот, собственно, такие сообщения приходят. Но мы решили позвонить в Бишкек нашему коллеге, корреспонденту радио «Спутника» в Кыргызстане. Бак Атаман рассказал, собственно говоря, что там сейчас происходит.
Единственное, что сейчас работает, это мобильная связь. Скорее всего, благодаря тому, что у сотовых компаний есть некая возможность запускать какие-то генерирующие мощности, это говорит о том, что у них все-таки есть возможность работать альтернативно без основных источников электроэнергии, то есть электричества. О том, что его нет, говорят многие факторы. И вот я, в частности, сейчас нахожусь на улице, на одном из самых оживленных перекрестков. Здесь уже не работают светофоры в близлежащем торговом центре. Также нету никакого освещения. Еще были сообщения о том, что у людей дома перестала идти вода. Скорее всего, из-за того, что в тех местах, где есть электронасосные станции, они тоже отключены от света.
Ну, ни света, общем, ни воды,
да,
представляешь?
Да, это жутко, честно говоря. И вот, ну и что работает сотовый оператор, а телефон ты где заряжать будешь, собственно, да?
Ну, все надеются на то, как наш коллега рассказал, что приходит сообщение от Минэнерго, что в ближайшее время, соответственно, все восстановят, все неполадки устранят. О причинах тоже, да, каких-то конкретных в этих сообщениях нет. Ну, вот о чем пишут местные средства массовой информации. В Алма-Ате электричество пропало в части районов города утром, в некоторых домах подачу электроэнергии восстановили, но в ряде других областей так пока электричества нет. Значит, казахстанская энергокомпания сообщила, что произошло аварийное отключение высоковольтных линий электропередачи, которые связывают регион с северной и южной частями общей электроэнергосистемы. Примерно наполовину электричества восстановили. В Бишкеке электричество отключилось около полудня. В Ташкенте из-за отключение электричества остановилось метро. Министерство энергетики Узбекистана говорит, что масштабное отключение в отдельных регионах страны связано с крупной аварией в энергосистеме. В Узбекистане там приходят сейчас в телеграм-каналы кадры о том, что остановлена канатная дорога на одном из горнолыжных курортов, причем не только там. Но вот туристы так в этих своих креслах и висят.
Жуть. Жуть. В Бишкеке десятки людей застряли в лифтах из-за блэкаута. Ну, то есть,
ну таки сказать, да, сейчас да. Тоже есть сообщение.
В общем, чего? Надеемся...
Что
надеемся,
действительно как можно быстрее неполадки устранят.
Да, что устранят неполадки, так сказать, и найдут причину. Это же ведь тоже важно.
И трагедий никаких не произойдет. Это важно, потому что когда все резко остановилось, вот все в каком состоянии да, было, в таком положении, вот так все остановилось. Вот даже в метро ты едешь, представляешь, резкая темнота. Это, да. И все. И что ты должен... И ты там будешь стоять в этом вагоне? Сколько ты там будешь находиться?
А в лифте.
Представляешь?
Это вообще, да. Ну и понятно, что это серьезные убытки.
Пойдем пешком на всякий случай, когда эфир закончится.
Это далековато, да.
Но ничего страшного, знаешь, лучше так.
Ну, в общем, желаем нашим азиатским соседям, собственно, скорейшего восстановления работы энергосистем. Будем следить, безусловно, за развитием этой истории, информировать наших слушателей в прямом эфире. Киев отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе.
Значит, ранее этот законопроект внесли в Верховную Раду. Теперь Кабинет министров Украины отозвал документ для доработки с учетом проведения переговоров в нормандском формате. Вот сейчас процитирую, а потом я буду продолжать, значит, задавать вопросы и слегка возмущаться по этому поводу. Цитата. «Законопроект не очень согласуется с нашим нормандским форматом. Возможно, будут какие-то нормандские встречи и будут определенные договоренности, которые необходимо будет воплощать в виде законопроектов». То есть это был преждевременный законопроект, поэтому его и отозвали. Вот такое пояснение от одного из депутатов приходит. У меня вопрос, о каких вообще договоренностях, нормандских форматах идет речь, учитывая, что Киев не придерживается тех договоренностей, которые ранее когда-то уже были достигнуты. То есть, что это вообще за причина называется? Мне не очень понятно. Что предлагалось, да, один из ключевых моментов, который предлагался в документе, закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта. Ну, напомним, что глава МИД России Сергей Лавров неоднократно заявлял о том, что принятие этого закона на Украине будет означать выход Киева из Минского комплекса мир. Лавров надеялся на том, что Франция и Германия никаким образом не допустят принятия этого закона, но каких-то реальных действий при этом со стороны этих государств тоже не было. Но законопроект отозвали, тем не менее, вот что по этому поводу думает заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала «Евразия» Наталья Макеева.
Этот закон подразумевает поэтапное втягивание республик обратно в состав Украины. Ну, на самом деле, если пообщаться, конечно, с жителями республик, там все уверены, что никакого мирного, спокойного возвращения быть не может. Вот что касается переговоров в нормандском формате, вы знаете, это вот такая своего рода дипломатическая игра. Все прекрасно понимают, что эти переговоры в 100-500 раз не принесут никаких результатов, и Киев не договороспособен, по большому счету для Киева Донбасс чемодан без ручки, но поскольку Киев вынужден ослушаться заокеанских кураторов, вот он играет в эту игру.
Ну, так сказать, все равно непонятно, насколько... Ну, в общем, зачем это звали? И что означает эта доработка? Действительно ли будут учтены Минские договоры?
Возможно, он и принят не будет.
Не, ну я к тому, что можем ли мы, так сказать, предполагать, что отзыв этого законопроекта был связан с неким давлением со стороны европейских партнеров?
Вот смотри, мне кажется, совершенно не случайно, что его отозвали буквально за несколько дней до очной встречи, которая анонсируется, очная встреча политических советников, лидеров нормандской четверки. По идее, эта встреча состоится на этой неделе в Париже. Конечно, многие эксперты тоже мы уточняли, да, насколько реально эта встреча, говорят. Ну, скорее всего, да, состоится, но толку от этого будет никакого, все равно говорят. Вот и Наталья Макеева тоже сама говорит. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что все участники на уровне политических советников подтвердили свое присутствие. Ну, вот они встретятся. Может быть, поэтому и отозвали законопроект, что посмотрят на эту встречу. Киев, может быть, по-другому будет воспринимать итоги этой встречи и подумает, что там есть какие-то результаты или есть какие-то новые договоренности, в связи с которыми нужно доработать законопроект.
Там все Минск, Минск все прописал, все пошагово по пунктам. Потом это все еще раз подтвердил Штайнмайер.
У нас же разная позиция, разные взгляды.
Я понимаю, да, я понимаю. Поэтому... Но, так сказать, здесь, вот я говорю, для меня надежда какая-то. Хотя выступал Ермак, глава офиса президента Украины, в украинских СМИ, который говорит, что хотел бы развеять некоторые фейки, которые сегодня начали появляться, что якобы Украина была вынуждена принять какое-то требование от кого-то об отзыве законопроекта. Говорит, что нет, никакого давления не было. Этот фейк появляется очень часто. Хочу сказать, что речь может идти только о законах, которые сегодня четко прописаны в Минских соглашениях, когда всеми сторонами будет согласован от начала и до конца план прекращения войны после открытого обсуждения. То есть, с одной стороны, говорит о важности Минских договоренностей, а это, так сказать, не часто звучит из...
со стороны Украины.
Да, со стороны киевских властей, совершенно верно. Но и говорит, что давления нет. Ну вот, собственно, все сейчас в ожидании, конечно, вот этой встречи советников в нормандском формате.
Ну, а еще все в напряжении по-прежнему из-за ежедневных сообщений по поводу ситуации на границе России и Украины.
Что будет война, да. В общем, безусловно, так сказать, да, тоже с надеждой на мир. с надеждой на мир и на этот, грамотность, разумность политическую.
Дипломатический подход.
И дипломатический подход, да.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Пятый раз в этом году КНДР пустила две ракеты в сторону Японского моря.
Уже посчитал.
Ну, я помню, я на прошлой неделе мы говорили четвертый раз. Я
вот, это. Пожалуйста, да, уже пятый. Значит, СМИ об этом сообщают со ссылкой на источники в военных кругах. Никакие конкретные имена, никакие конкретные организации не называются. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи зафиксировал пуск двух снарядов в сторону Японского моря. Предположительно, были крылатые ракеты. Вот в последний раз, да, когда были такие похожие действия, в сентябре 2021 года, сообщается. Но тут важно напомнить, что есть отличие от пусков баллистических снарядов, потому что испытания крылатых ракет не нарушают резолюции Совбеза ООН. Ну и поэтому военные южнокорейские не обязаны в этой ситуации, ну, оповещать и всем сообщать о том, что происходит. Как ты сказал, что уже получается, в пятый раз были испытания. Вот, может быть, здесь, кстати говоря, ты не путаешь как раз-таки с теми испытаниями, которые нарушают резолюцию.
Нет, но имеется в виду, что в принципе
запуски постоянно происходят. Но вот, если мы говорим об испытаниях вооружений, которые нарушают резолюцию, они как раз-таки в этом году уже в 4 раза были проведены. Ну, там, 5-11 января, хотя в этом году еще январь, как бы, да, вот только первый месяц. Уже 4 раза, получается, это происходило. 5-11 января Северная Корея протестировала гиперзвуковые ракеты. Позже, 14 января, Пхеньян запустил две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. А 17 января две тактически управляемые того же радиуса действия. Вот, но сейчас говорят о том, что все-таки никакого нарушения не происходит. Вот что по этому поводу думает эксперт Российского института стратегических исследований Роман Лобов.
Как показали последние месяцы, реакция и в США, и в Японии на эти запуски традиционно является настороженной. Разумеется, будут муссироваться вопрос о возможности введения новых санкций. Кроме того, еще памятно заседание Политбюро ЦК ТПК, состоявшееся накануне, где было в очередной раз объявлено, что Пхеньяне в одностороннем порядке отказываются от предпринятых ранее шагов. Это было воспринято как возможный сигнал того, что Пхеньян в некотором будущем, возможно, в скором будущем, может вернуться к испытаниям ракет высокой дальности, к ядерным испытаниям.
Но история с санкциями в отношении Северной Кореи, ну, тоже там неоднократно об этом говорили. И что, так сказать, да? Ну, вот этот детский вопрос. И что? Ну, вот провели испытания, ввели санкции. Очередные уже, я не знаю, там, какие
по счету. Тут уже считать
бесполезно. Да, там вообще, так сказать, да, пакеты эти. Пакет с пакетами, да, его невозможно подсчитать. И что дальше? Мы видим, Ким Чен Ын похудел, в 5 раз пульнул ракеты за неполный месяц нынешнего года. Все в порядке у него. Ну, вводите дальше санкции. Он еще больше будет, так сказать, да, замотивирован демонстрировать свою непоколебимость и мощь собственного ВПК. Ну, кому легче-то от этого?
Ну вот поэтому нам все, что остается, это просто считать с тобой эти запуски и о них сообщать.
5, 6, 7 и так далее, да. Но это мы с тобой, хотя Северная Корея граничит с Россией, но, правда, стреляет в другую сторону. Там-то, правда, обеспокоены. В Японии создан штаб, который наблюдает за этим. Южная Корея, так они постоянно, так сказать, да, не снимают руку с пульса Северной Кореи. Но тоже будем... Да, все просто в какой-то момент перекинули свой взор и стали считать, что вот эта географическая точка на карте стала менее напряженной. Так ли это? Ну, большой вопрос. И если предыдущий президент Соединенных Штатов как-то много внимания уделял Северной Корее, мы помним и личную встречу, то Байден вообще про Северную Корею молчит, но только санкции.
Сейчас
вводит.
Он на другом сосредоточен, нам и всем известно.
Члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России.
Вот как ты думаешь, в связи с чем?
С Украиной, естественно.
Естественно.
Да.
И Япония туда же.
А, мало того, выражали, вчера, по-моему, это сообщение было, что в Японии выразили готовность поддержать Украину в противостоянии и, в общем, всеми силами, средствами, возможностями и так далее.
Ну, вот, пожалуйста, что пишут местные средства массовой информации, цитируя, собственно говоря, членов правящей партии Японии. «Присутствующие выразили мнение, что в случае военного вторжения на Украину против России должны быть введены экономические санкции. В качестве конкретной санкции присутствующие предложили ввести запрет на импорт природного газа из России. Кроме того, высказали мнение о том, что необходимо приступить к проработке данного вопроса с представителями бизнес-кругов». Вот, пожалуйста.
Но...
А кто еще не высказался по этому поводу? Вот
да
я сейчас
все,
сижу, думаю.
Все уже высказались, и все,
не
да.
пригрозил какими-то
но
санкциями.
На самом деле печально, так сказать, да, что...
Нет, это печально. Мы можем иронично говорить, как ты думаешь, здесь чем, но понимать серьезность ситуации.
Не только коллективный Запад, но и коллективный Восток вот теперь может. Ну, он не, без Китая и Индии он, конечно, не будет в полной степени коллективным, но, так сказать, еще один голос в этом хоре раздается. И вот эта история с бизнес-кругами... А то же сегодня, по-моему, было сообщение, что представители США поговорили с руководством Катара тоже о ситуации на Украине. Ну, так сказать, можно ли предположить всякие газовые истории обсуждались, да, в рамках этого. Так что непонятно.
Здесь что еще про Японию важно дополнить, что представители МИД Японии пока особо комментариев каких-то не давали по поводу данной инициативы ввести те или иные экономические санкции против России в определенных случаях. Сказали только, что такие намерения обязательно и тесно нужно обсуждать с Соединенными Штатами,
но
что
да.
вполне ожидаемо и логично.
Просто когда мы говорим там представители правящей партии, ну слушайте, у нас представители правящей партии некоторые, так сказать, позволяют себе выражение, что давайте там кого-то бомбить и так далее, сбросим атомную бомбу, поэтому, ну, это мнение каких-то парламентариев, чем они, как они будут реализовываться, большой вопрос.
Но очень сильно беспокоит тот факт, что все говорят о том, что происходит сейчас на границе России и Украины, и все грозятся все равно чем-то. Что-то, значит, получается, должно из этого сработать. Ну, или очень много разговоров впустую получится.
В эфире радио «Спутник».
Роскомнадзор может создать систему блокировки звонков с подменных номеров.
Вот, кстати говоря, вспомнила я перед эфиром, что буквально недавно мне звонили якобы из банка, и по номеру телефона я понимаю, что вроде бы действительно банк. Говорят очень тихим голосом, какой-то шум там постоянно. Там, ну, там, здравствуйте, Татьяна, вот вы сейчас совершали, да, какие-то финансовые махинации. Я типа, не-не-не, все, до свидания. Я еще тогда думаю, так, ну, странно, вроде бы был номер банка, но было некогда об этом задумываться, разбираться. Вот сейчас все встало на свои места, знаете. Значит, в 2021 году злоумышленники с помощью таких подменных номеров украли у россиян порядка 45 миллиардов рублей.
Кошмар.
45 миллиардов рублей. Это как... только один способ мошенничества.
Это какое количество людей все еще ведется на вот эти истории?
Вот, возможно, здесь ключевой момент, что, говорю, подменный номер, ты думаешь, что реально тебе звонит кто-то, ну вот, чей номер ты, по идее,
знаешь. Ну и что,
знаешь.
Что тебе звонит?
Ну и что? Это верно.
Да, не, ну правда. Но даже если тебе позвонил банк, все равно я ничего никому не назову, понимаешь? Ну что это?
Что говорят специалисты, мобильные операторы уверяют, что активно используют собственные антифрод-системы. Давай поясним, что это такое. Это система, предназначенная для оценки финансовых транзакций в интернете на предмет как раз-таки подозрительных махинаций и действий. Значит, но небольшие провайдеры не запрещают подмену номеров и даже оказывают такие услуги. Эксперты сомневаются, что власти смогут полностью исключить звонки с подмены номера, потому что для этого антифрод-системы должны быть установлены и у зарубежных операторов. Тем не менее, Роскомнадзор, судя по контракту, который есть в доступе, собирается потратить на это как минимум 8 миллионов рублей на
не
реализацию.
Так много, на самом
деле. По сравнению с 45 миллиардами рублей, да, 8 миллионов, как
не,
ты знаешь,
в принципе,
вообще...
8 миллионов для создания какой-то системы, которая призвана обезопасить, так сказать, даже, ну, мне кажется, да, нормально.
Эту инициативу прокомментировал шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.
Можно сказать, давно пора было, потому что это уже просто эпидемия идет. Дело в том, что ребята-мошенники довольно изобретательные люди. Они придумают еще что-то, поэтому Роскомнадзору придется сильно потрудиться, чтобы оградить граждан, в принципе, я даже не говорю абонентов, граждан, от мошенников, которые очень умело разводят их на всевозможные потери. Ну, надо бороться с этим, потому что это одна из форм стала получения криминального дохода. Человек смотрит, 900, ну так это же, конечно, известный банк. Они мне звонят и вот расспрашивают меня о моей финансовой жизни.
Но если уж мы делимся, да, личным опытом, а мы все-таки давай поделимся, значит, за последние несколько дней я тебе скажу, сколько, ну, прямо вот сейчас открываю свой телефон и смотрю, сколько раз, вот, за 4 дня я не снял телефон, не ответил на номер 900 5 раз. Вот у меня пропущенные они.
Ну, вопрос, просто, кто именно тебе звонил?
Зачем, да? Они? Мне не надо ничего. У меня есть личный кабинет, так сказать, я могу зайти, посмотреть, всю информацию получить и так
далее. А знаешь, что здесь самое обидное? Когда у тебя происходит какая-то, ну, необходимость связаться действительно с банком напрямую, вот ты попробуй позвони на этот номер.
Да, невозможно.
Это невозможно.
Невозможно, да.
Либо да, либо нет, либо не знаю, либо угу. Мы, короче, не угу. можем вам помочь, вот это, да, робота, который
оставайтесь
там
сидит. Да.
Оставайтесь на линии, никто тебе не ответит. Угу. Вот, понимаешь, вот меня это раздражает больше всего.
Ну да, но все равно это, конечно, не отменяет, что нужно быть бдительными, внимательными и так далее, и не вестись, да, если есть хоть малейшие сомнения, но проще ногами дойти до отделения вашего банка. Ну, и там поговорить со специалистом, потратить, так сказать, ну, полчаса времени, да, лишнего, чем лишиться хоть копейки.
Но я хочу еще дополнить коротко, что действительно все-таки борьба с мошенниками, она ведется. Вопрос в том, насколько она все-таки в итоге эффективна, какие результаты. Но вот, в частности, в августе прошлого года Общероссийский народный фронт предложил Минцифры ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и сам процесс подмены. Центробанк поддержал инициативу, правда, вот потом никаких сообщений о том, продвинулась вся эта идея или нет, не было. В декабре прошлого года Владимир Путин, президент России, подписал закон, вводящий административные штрафы до 1 миллиона рублей для операторов связи за невыполнение обязанностей по блокировке подменных номеров. Вот что из этого, если это в комплексе все меры сработают, конечно, было бы весьма неплохо. Может быть, будет не 45 миллиардов рублей, но хотя бы чуть-чуть поменьше, будет уже неплохо.
Личные вещи Джона Леннона продадут на аукционе в виде NFT-токенов.
Вот ты бы купил?
Ну, я не такой, не настолько так фанат Битлз. Но,
ну, до чего технология дошла, понимаешь?
Эти вещи дешеветь не будут, вот, с точки зрения инвестиций, если только.
С точки зрения бизнеса. Что именно будут продавать? Значит, пальто, которое носил Джон Леннон, ну, мы понимаем, что не само пальто, да, а вот именно NFT-токен. Значит, пальто, которое носил Джон Леннон на съемках фильма 67-го года «Волшебное таинственное путешествие», черный плащ, который был на музыканте в фильме «Напомню», 65-го года. Также будут представлены токены трех винтажных гитар, полученных Ленноном в подарок...
Джулианом
Ленноном в подарок от отца. Вот, пожалуйста, такие новости приходят.
Мне вот больше всего понравился вот с нотами.
С нотами?
Да, но потому что это действительно такая реликвия, несмотря вот на весь этот цифровой характер.
Да, ноты по песне «Hey Jude».
Да. Так что нет, это было бы...
Ну, для фанатов, было бы, и для фанатов с деньгами, потому что все-таки все это стоит денег. Это, мне кажется, будет особенно интересно.
Давайте сделаем еще одну паузу и вернемся к новостям в Азии. Есть что сказать нового?
Радио «Спутник».
Ну, вроде бы налаживает ситуация. В Узбекистане поэтапно...
Касательно электричества, да?
Да, возобновляется подача энергии. Напомним, что веерные отключения произошли в Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Но прям серьезные такие магазины, светофоры остались без света, аэропорты, метро, все на свете. Вот в Узбекистане поэтапно возобновляется подача энергии. В Киргизии энергосистема будет восстановлена в ближайшее время. Энергетики держат ситуацию под контролем. Об этом говорит пресс-секретарь президента. Так, еще про Казахстан. Да, там назывались причины, собственно, почему произошло.
Причина, что в трех странах они объединяются одной энергосистемой, и там прошли масштабные перебои в подаче электричества.
Из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане, важно сказать, что авария, из-за которой произошло массовое отключение электроэнергии, случилась из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане. Но, собственно, это пока все подробности. По мере поступления новых будем вам сообщать. Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев в студии. Спасибо. Прямо по курсу новостей.